Всем привет!
Здравствуйте!
Это Таня и Валя и наш подкаст «Чтобы предпринять».
В этом сезоне мы строим дом. Ну как строим? Мы еще ничего не начали, в общем-то, но хотим построить его за один год.
И сегодня у нас необычный выпуск. Мы хотим поговорить не о наших основных проектах, а о наших хобби, которые мы пытаемся монетизировать, которым нам нравится заниматься, так же, как и бизнесом. В общем, о делах, которые бизнесом еще не назвать, но мы... Очень хотим.
Ну, и это те дела, которые тоже принесут деньги в общую копилочку. И благодаря им мы тоже пойдем медленно, но верно к нашей главной цели — построить дом.
Ну да, потому что любая прибыль, откуда бы она сейчас ни шла, она будет идти на главную цель. Правильно же я понимаю?
Да, правильно.
Ну вот.
Немножко я хотела бы подвести итоги того, что у нас прошло сейчас, праздник, к которому мы готовились, 14 февраля. И он прошел опять мимо нас. Как бы мы ни старались и что бы мы ни делали, может быть, год такой, когда люди просто отказываются от любых подарков, но все наши свечи и наборы, в общем-то, мало продались.
Ну, я не скажу, что прям совсем, да, их продаж не было, но они действительно были очень маленькие. Я, честно говоря, рассчитывала на большее, потому что, ну, прям очень мало было продано.
В общем, на этой неделе в основных проектах у нас практически ничего не происходило, ну, никакого движения, потому что, например, мы занялись своими личными проектами. Я всю неделю готовила дегустацию, которой мне нужно было записать видео и, значит, смонтировать его. На все про все у меня было несколько дней. И я еще себе сделала такой супер-челлендж. Я сдавала экзамен WSET, вторую ступень. Это такой международный экзамен по вину, там 3 дня интенсивного обучения и в конце тест. В общем, я его сегодня, не знаю, сдала, не сдала, но, в общем, я его написала.
Результаты просто будут через 1,5 недели, через 2 недели.
15 дней, как минимум, да. Я буду ждать теперь письмо из Лондона, это почти как письмо из Хогвартса, мне кажется.
Знаешь? Как ЕГЭ, Таня сегодня рассказывала, как они его сдавали, там все очень строго, бумажки нельзя трогать, ручка определенного цвета, паспорта
проверяют. Карандаш, свою ручку нельзя.
Прям карандаш?
Да, просто карандаш, потому что там, видимо, какая-то система считывания, она ручку не считывает, вообще ничего своего нельзя, только ты и те тесты, которые тебе дали, в общем-то, и все. И поэтому я не занималась ничем, кроме вина, всю неделю. Так получилось, что за это время, пока я занималась, мне как раз пришли мешок цемента, мешок песка огромный. Я их еще не видела, но девочки сказали, что большие. Я заказала красящие пигменты для бетонных изделий. Они тоже уже пришли, лежат в сдеке, ждут меня, пока я их заберу. Мне пришло 3 коробки воска, да, по 10 килограмм, которые забрала Валя. Осталось дождаться только фитилей. В общем, во вторник я готова снова по всеоружию варить свечи, делать бетонные горшки и работать на благо проектов.
Ну, а пока... Благо Родины, практически.
Да. Пока я хотела сказать, что вот этот экзамен, и вообще мне уже стало как-то к концу неважно, сдам я тест или нет. Вообще, сначала я очень хотела сдать экзамен, сдать его на отлично, но потом я поняла, что я же в целом туда шла за тем, чтобы структурировать свои знания, а получила, кроме структуры, еще и море вдохновения, узнала новые великие имена в виноделии, узнала новые апелласьоны, новые регионы.
Вообще, мне кажется, тебе стоит рассказать вообще, как ты увлеклась вином и откуда у тебя такая любовь, потому что у тебя же богатая история вообще знакомства с винным миром.
С какой начать? Психолога?
Ну да. Мне кажется, сначала.
С самого начала, если начать, то в 2018 году у нас случился кризис, о котором все молчали, никто не говорил, но это был лично для нас мощный экономический кризис, который очень сильно повлиял на наш бизнес. У нас стало все очень плохо, прибыль стала уходить в минус-минус-минус, и в октябре, по-моему, того года мы взяли первый свой кредит на зарплату сотрудникам. Не только там было на зарплату, мы что-то около 200 тысяч, да, взяли на то, чтобы нам заплатить зарплату, аренду, ну и мелкие какие-то платежи. И тогда мы прежде всего подумали, а зачем вообще нам все это надо, если мы даже не можем заработать на то, чтобы оплатить какие-то основные платежи. Мы ушли в глубокую депрессию, мы стали разговаривать с сотрудниками. До этого мы с сотрудниками никогда не разговаривали на тему, что «а почему у нас все так плохо?». То есть мы обычно всегда всех хвалили, а тут прям стали говорить о том, что плохо. Они стали думать, что они плохие, что мы их в чем-то обвиняем, и тоже на контакт не шли. И вот благодаря всему этому, можно ли сказать «благодаря», не знаю, я попала к психологу, в общем-то, чтобы решить свои какие-то внутренние проблемы, свой поменять взгляд на ситуацию и, в общем, как-то с этим справиться. И я пришла вообще к психологу уже со словами, словами, я потеряла вкус к жизни. Психолог сказал, что хочешь не хочешь, надо искать, что тебя вдохновляет, а что тебе нравится. В общем, по-моему, мне понадобилось 2 или 3 сессии на то, чтобы вообще найти то, что мне нравится, то, что меня увлечет, то, что мне даст какое-то вдохновение, в общем, силы к тому, чтобы дальше работать. Я просто как-то вот так даже на одной сессии говорилась, что мне нравится вино, мне бы хотелось в винном мире разобраться. Не то, чтобы мне нравится выпивать, а мне нравится именно то, что в вине есть какие-то разные вкусы, а я в этом ничего не понимаю. Но очень хочется. Какой год был? Ну, тоже, наверное, и был 2018.
Угу.
Оля, мой психолог, сказала, знаешь, у меня была подружка, которая тоже там что-то очень хотела увлечься вином, и она стала вдруг сомелье. Ну, то есть выучилась и все. А я даже не подумала, что можно вот этому раз пойти куда-то и выучиться. Сейчас я вижу, что курсов куча, куча дегустаций. Ходи, изучай, делай, что хочешь. А раньше я этого просто не замечала. И я записалась на курсы, и свой первый курс на сомелье я закончила 8 июля 2019 года. Это был мой день рождения. И я тогда получила свой первый диплом. Там диплом, сертификат, в общем, винный. Дальше все понеслось уже. Я потом оказалась в путешествии винном. Путешествовала я по Бадену, это в Германии, и заезжали мы в Эльзас. Это был супер интересный практический опыт. За то путешествие, там было 4, по-моему, дня, мы попробовали более 200 образцов вина. У меня открылся, я не знаю, какой-то третий глаз или как это, третий нос. Я научилась именно в этом путешествии очень четко распознавать ароматику, вкус и навсегда запомнила, что такое германский пино-нуар и рислинг, что такое эльзасский гиверстраминер. Сейчас эти 3 стиля вина я просто, мне кажется, вслепую определю. Настолько мне все это запало в душу. На следующий мой день рождения, уже на следующий год, да, купили мне винный шкаф, по-моему, на день рождения, если я не ошибаюсь. Или на Новый год.
Ну, какой-то был праздник, мне кажется, это была зима. Так что
возможно, Новый год. Тогда еще были деньги, я забила шкаф вином, это было прикольно и интересно, потому что ко мне приходили друзья, я могла открыть какую-то бутылочку, о ней рассказать. Потом случился коронакризис, мы все оказались дома, я оказалась дома с пустым винным шкафом, все цены сильно выросли, и я тоже такая, что делать, а как пробовать вино теперь, да, если все так стало дорого. И я тогда придумала винные дегустации, которые я сейчас провожу. И эти дегустации, как, конечно, тоже в каком-то физическом месте нельзя было проводить на тот момент. И не я придумала, я давно подсмотрела. Многие сейчас их так проводят. Сделала мини-бутылочки, наклеила на них этикеточки мини тоже.
Они очень красивые. Эта бутылка как будто уменьшенная копия настоящей бутылки. То есть там не просто бумажка с названием вина, а там именно этикетка от этого вина с бутылки, только уменьшенная, да, микро, под маленькую бутылочку, и выглядит это очень миленько, я сама все время хочу эти бутылочки выпить, хотя, в принципе, я алкоголь не люблю.
Никакой. Валя вообще не пьет. И я придумала еще дегустационные карточки, они такие в форме визиток, там тоже, с одной стороны, фотография бутылки, которую мы пробуем, с другой стороны, я сделала просто несколько характеристик и место под записи, когда человек дегустирует, он может внести какие-то заметки. Потом с этими карточками, в общем, может пойти, например, в магазин, и уже быстрее сориентироваться на полке, у него уже будут какие-то знания. Плюсом к этим дегустациям я записываю лекции, ну, такие, как сказать, лекции, небольшие уроки на 5-10 минут, чтобы человек мог послушать о вине что-то интересное, а потом это что-то интересное рассказать друзьям. То есть я там не стремлюсь прям теории загрузить, чтобы человек офигел за вечер в течение часа, с ума сошел, голова у него лопнула, а просто чтобы он отдохнул, действительно насладился вином, открыл для себя что-то новое и сделал себе какие-то заметки. Цель такая, этих дегустаций. Но случилось так, что если вы подписаны на мой инстаграм, вы знаете, я посчитала себестоимость всего этого дела, и в общем, если я продаю полную дегустацию, я получаю зарплату 3000 рублей. Зарплату за работу, которую я делаю примерно на неделе 2. Все это вместе у меня занимает подбор вина, закупка, подготовка уроков, запись и монтаж лекций. Вот эти этикетки и карточки, которые я тоже сама делаю в фотошопе. Когда ты делаешь все самостоятельно, на это уходит очень-очень много времени. А если я не продаю дегустацию полностью, далеко ходить, последняя, да, у меня осталось 3, по-моему, места или 4. Ну, у меня оставалось 2, но потом мне 2 вернули, поэтому осталось 4. Соответственно, я не заработала, например, ничего. И это стало экономически невыгодно проводить. То есть я не хочу тратить 2 недели своей жизни на то, чтобы уйти в минус. Поэтому сейчас я нахожусь в стадии, когда я этот формат хочу переделать. Я хочу продолжать заниматься вином, я хочу делиться знаниями, но я хочу получать за это деньги. И мне кажется, впервые вообще за вот это вот все время, когда я что-то делаю, я четко понимаю, что деньги должны быть не на самом последнем месте, а где-то ближе к первому, потому что жизнь, она не такая длинная уже осталась. Такой философский момент. Ну, просто вот, например, у меня есть цель, да, в этом году — дом. И я должна все свои силы бросить на то, чтобы эту цель достичь. И если я буду продолжать заниматься тем же самым, закрывая глаза на то, что мне это не приносит прибыли, я этой цели не достигну, потому что я потеряю время и очень много времени. Еще эти дегустации большой минус, что они ограничены одним городом, Петербургом. Дальше ты никуда образцы не отправишь, они просто не доедут, не доживет вино уже, которое повзаимодействовало с кислородом, в общем-то, когда я его разливала.
Да, но тут все равно есть плюс, то, что тебе по кайфу это делать, тебе прям нравится вино. Но сейчас мы, мне кажется, дошли до того, как это сказать, отрезка, не знаю, пункта, уровня, когда мало просто получать удовольствие, хочется еще на этом зарабатывать. И в идеале бы совместить приятное с полезным, как говорится, и чтобы тебе и радость, и деньги приносило дело.
Поэтому у меня сейчас возникло несколько сразу идей, я их не буду вот так вот выкладывать на стол, потому что они еще только идеи, не продуманные, но я хочу реализовать пару вещей, которые и мне будут приносить удовольствие, и мне будут приносить деньги, и людям приносить пользу. Это вот, не знаю, у меня есть такой пунктик в жизни — приносить пользу, поэтому мне бы хотелось, чтобы хочется делиться знаниями.
Вообще это так прикольно, когда человек чем-то заряжен. Вот я сегодня узнала, например, пока везла Таню на учебу вот эту по ФСЭТу, что мюзле, есть такое слово, это проволочка от шампанского, вот эта верхняя крышка, называется мюзле, но как красиво. И вообще сколько всяких интересных фактов она мне всегда рассказывает и про
вино. Я тебе это не рассказывала, как интересный факт, но это просто в ходе разговора.
Да, мюзле, я говорю, что это?
А я очень удивилась, что есть человек, существует, который не знает, что такое мюзле.
Вот как бы я уверена, что люди, которые нас слушают, ну вот прям вряд ли все знают, что такое мюзле. Ну кто знает, что такое мюзле вообще? Кто задумывается, что это называется еще и таким словом? Короче, это прикольно. Я вижу, что Таня так вдохновлена, заряжена на это дело. Я очень рада, потому что, ну, я правда знаю, что ей это нравится. Надеюсь, что все получится.
А еще я там познакомилась со многими классными людьми. 3 дня были вместе, вместе ходили на обед. Хотя мы разговаривали очень мало, потому что там блок был очень интенсивный. С 10 утра до 7 вечера мы занимались. Но вот обеденное время, час, мы все общались, знакомились, это было прикольно. Я нашла, познакомилась с одной девочкой, которая, значит, работает в виноторговой компании, и, возможно, она мне предоставит хорошую скидку, и вдруг все так сложится, что я найду каких-то партнеров, которые будут поставлять мне вино по более низкой цене, и, может быть, эти дегустации продолжатся. Ну и второй вариант у меня тоже — продолжение этих дегустаций, в общем-то, в каком случае они могут быть. Должно совпасть 2 события. Первое — это низкая цена на алкоголь, да, и второй момент — это когда я смогу продавать не один набор, а 2 сразу. То есть, например, даже так зарабатывать не 3000, а 6.
Ну да,
и меньше времени тратить на запись лекций. То есть я не говорю, что 3000 это мало за дегустацию, но если 3000 разделить на 2 недели, это вообще просто проще выйти дворником, подмести двор за эти деньги.
Просто я еще уточню, Таня в дегустации выбирает чаще всего вина, не просто какие-то вина, там, не знаю, до 1000 рублей, например. Она покупает достаточно дорогие бутылки, потому что, первое, что это хочет сама попробовать, и ей неинтересно. Ей вот, она тоже мне говорила, мне главное, чтобы было интересно. Я не хочу пить вино, которое я уже пила, или которое, ну, такое себе по вкусу. Поэтому и тут она ориентируется на свой вкус тоже, чтобы самой попробовать те же самые вина. И получается, что у нее-то уже все заковыристо, и, соответственно, не могут выходить бутылки дешево. Поэтому она огромные деньги тратит на закупку этого вина, и получается, что выхлоп небольшой.
Ну, грубо говоря, если я потратила на закупку вина 12-14 тысяч и по 1900, допустим, продала 8 людям, то у меня выхлопа-то и нет. Но у меня, в общем-то, примерно 10 человек всегда покупают. Что там?
Посчитала, да, действительно нет выхлопа.
И я хотела еще сделать такое замечание вот в ответ Вале про удовольствие и про деньги. Я-то могу получать удовольствие от вина, просто посещая дегустации, которые мне интересны.
Да, я понимаю.
А дегустации в городе стоят, ну там, не знаю, самые базовые 2000 рублей примерно. Ну, я на такие уже не хожу, я хожу на что-то поинтереснее. Ну, 3-3,5 тысячи я могу заплатить за дегустацию. Могу себе позволить это сделать раз в месяц точно и изучить те же самые 8 вин, не тратя на это деньги, не вкладывая, допустим, те же 12 тысяч в эти образцы, не занимаясь лекциями и всем остальным, я приду, мне что-то расскажут, я получу новые знания, попробую новое вино, и все. Ну, то есть это гораздо легче.
Но здесь тебя могут подстерегать разные неприятности, типа шумных соседей, которые
это
мешают
да.
тебе слушать, не очень интересного или не очень подкованного в профессиональном плане лектора, и так далее, стрёмные вина, ну как бы...
Ну я выбираю, я всегда смотрю список.
Ну это всё понятно. Ну короче, ты тоже понимаешь, что ты могла бы так делать, и ты так делаешь. Но вот это, мне кажется...
Или могут не пустить на дегустацию, как не пустили меня в этот раз.
Мне кажется, что просто с тем, что ты сам делаешь, это не сравнится, потому что ты тут сам находишь информацию, роешься. Ну то есть... Это идет развитие твоих знаний в любом случае. И они не сравнятся с тем, что тебе скажут на дегустации.
И, кстати, наверное, никто не копает, ни один человек так глубоко. То есть вот все... Я понимаю, у меня есть это понимание. Когда я иду на дегустацию, любую, цель компании, которая их устраивает, продать тебе вино. Чтобы ты попробовал, приходил за ним и покупал. У меня нет такой цели — продать вино. У меня
да.
есть цель просто подарить знания, в этом отличие. Я думаю, что я про вино наговорила здесь много. Я, конечно, могу целый час...
Боже, но, может быть, и не останавливаюсь.
Целый час рассказывать про вино. И вообще была такая цель, идея. Не знаю, может, меня кто-то здесь поддержит. Как про рекламу меня поддержали. Передаю большое спасибо всем, кто везде написал, что Таня про рекламу интересна. Я сейчас займусь рекламой и буду про нее писать. А вот про вино, может, кто-то поддержит тоже. Может, кому-то интересно. Может, кто-то каких-нибудь бокальчиков в комментарии накидает, да, чтобы я увидела. Я хотела отдельный подкаст сделать про вино, если в этом есть смысл, необходимость, если есть люди, которые это будут слушать. Так что вот все, я как бы удаляюсь.
Да,
передаю слово Валентине. Валентине вообще есть что рассказать за эту неделю.
Напишите Тане, если вам интересно, потому что, мне кажется, это правда прикольная идея с подкастом про вино. Ну, это правда интересно слушать будет, даже мне, хотя вы сами. А я что я? Даже не знаю, с чего начать. Я, в общем, стилист. Это человек, который подбирает одежду. У меня тоже долгая история. Начала я давно. Сначала были курсы. Потом был небольшой перерыв, а потом я пошла учиться в Институт имиджмейкинга в Московский. Это самое крутое на сегодняшний день образовательное учреждение в плане стилистики и имиджмейкинга. Так как вот, конечно же, случилась пандемия, то мы затянули со своей учебой, и вот только сейчас я её наконец-то заканчиваю и буду скоро делать диплом. Точнее, скоро сдавать его буду, а делаю я его уже. Я очень люблю одежду, шопинг, покупочки и вот это вот все. И раньше я это делала довольно спонтанно, бездумно. Просто когда были деньги, можно было их потратить. Я шла, покупала какие-то вещи, и не факт, что их потом носила. И я поняла, что эту мою вот любовь к шопингу надо куда-то в нормальное русло направлять, потому что уже невозможно. И решила, в общем-то, я пойти в эту сферу. И оказалось, что мне очень интересно. Я уже очень давно этим занимаюсь, поэтому как-то не знаю даже вот с чего начать. Я лучше сразу расскажу с последних новостей. Я в этом году решила, что хочу больше посвящать свою работу съемкам, и причем съемкам таким тематическим, которые отражают личность человека, его профессиональные какие-то сферы, те впечатления, которые он хочет транслировать. Это для блогеров, для портфолио. И вот, в общем, я решила, что я хочу в этом году этим заниматься, но как-то у меня вот весь январь прошел довольно спокойно, и никаких шагов в сторону съемок я не сделала. Но мы давно договаривались с девочкой-фотографом, что нам надо встретиться и поговорить насчет совместной работы. Буквально несколько дней назад это наконец случилось, и у нас как-то так совпали творческие волны, что мы обе загорелись на совместную работу. И я очень сейчас, конечно, боюсь, потому что для меня это будет настолько близко первый раз, потому что я никогда сама не организовывала это. То есть я я для себя делала съемки, там могла где-то помочь, но так, чтобы я полностью это все организовывала, такого не было. В общем, мы договорились уже на целых две съемки. Первая фотосессия у нас будет уже завтра. Мы поедем делать зимние такие красивые снимки. И это будет такая наша проба пера, скажем так. И мы еще хотим сделать фотопроект, который будет в следующие выходные, 20 и 21 февраля. И там мы будем снимать уже несколько образов разных людей. И я думаю, что вот это будет как раз очень круто. Я надеюсь, что это будет такой первый проект, а потом мы уже будем это делать на постоянной основе и, возможно, сможем приурочить каким-то темам. Там у нас тоже 8 марта близко. И вообще идей много. Круто, что такой поток какой-то открылся, и они вот прям генерируются сами собой. Мы пишем, а да, еще вот так можно, а еще давай вот это. Слушай, а у меня есть вот это. И это очень классно, потому что у меня давно такого не было.
Расскажи подробнее, что за фотопроект и вообще вы же там людей ищете? Вы хотите снимать кого-то? Может быть, кто-то из слушателей захочет в нем поучаствовать?
Может быть, да. Я просто еще мы не договорились до конца, на самом деле, потому у нас завтра будет встреча, и мы итоговый какой-то результат придем вот прям к концу и уже сможем объявить об этом. Поэтому, если кто-то на меня подписан в Инстаграм, то вы обязательно увидите эту информацию. А если не подписан, то можно подписаться. Записки из гардероба называется мой аккаунт. Не знаю, можно там ссылку будет прикрепить на наш аккаунт? Прекрасно.
Ну, а ссылка не везде отображается, поэтому еще раз записки из гардероба. Это Валин аккаунт стилиста. Подпишитесь на Валю, если вы хотите поучаствовать, может быть, в этом фотопроекте и получить классные фотографии.
Да, спасибо за рекламу. Вообще, так еще в двух словах скажу, может быть, кто-то вообще впервые слышит про то, что я стилист, да, и, возможно, не подписан на меня. Я вообще чем занимаюсь? Я делаю разбор гардероба, то есть я приезжаю к клиенту домой, мы смотрим, какие есть вещи, убираем то, что не актуально, то, что не подходит, оставляем то, что фигуру украшает, то, что подходит образу жизни. Потом можно сделать шопинг, докупить все эти вещи со мной. Я шопинга тоже как-то так опасалась, делала его редко, но в последнее время у меня были шопинги, и я поняла, что это вообще кайф, потому что я слышу от людей, боже, почему я раньше этого не делала. Ну, потому что действительно для многих это проблема, когда можно пойти в магазин и купить себе с первого раза все классные вещи. Часто без стилиста шопинг затягивается несколько часов. Он
на несколько дней.
На несколько дней, да. Портит настроение, потому что вроде непонятно, что покупать, не подходит, все какое-то не такое. А здесь тебе уже все отвесили в примерочную, ты пришел, примерил и купил, что понравилось. Ну, то есть это вообще круто.
Можно я добавлю? Можно. Валя просто как-то об этом так говорит, как будто это такая ерунда. На самом деле, когда у нее клиент заказывает шопинг, например, я, под определенную даже задачу, вот мне, например, надо было сходить на вечеринку, я ей сказала, какой там будет дресс-код, как я там должна выглядеть и какое впечатление я там хочу произвести, потому что для меня это была такая вечеринка, на которой меня никто не знает. И я Вале это писала, и даже с учетом того, что мы вместе после работы поехали, и времени у нас было полчаса, нам удалось купить то, что мне подошло и то, что мне понравилось. Хотя я вообще очень привередливый клиент. Я самый привередливый, и мне ничего не нравится. Ну, полчаса было до закрытия магазина, нам это удалось. А еще она вот, например, с любым другим нормальным клиентом, прежде чем позвать его в торговый центр, где он придет примерять вещи, она приезжает туда за пару часов до клиента, ходит по всем магазинам, отвешивает в примерочные или откладывает вещи, которые ему подойдут. Ну, конечно же, она перед этим уже, да, анкету получила, там вот это вот все поняла, что человеку нужно, и под эти запросы она все подобрала. Все, что нужно человеку, который работает с Валей, прийти в этот торговый центр, пару часов прогуляться по примерочным. 2-3, ну вот, смотря, опять же, какой бюджет, какие цели, надо ли весь гардероб обновить или под одно событие что-то сделать. Сейчас Валя делает упор на то, чтобы работать с профессионалами. Вот я бы прям подчеркнула это. Да, в этом году она решила.
Нет,
извини, да. Например, ты психолог, и у тебя есть, естественно, инстаграмчик или там, не знаю, тикток или все что угодно. И в этой социальной сети ты хочешь выглядеть тем профессионалом, к которому захотят пойти люди. Ты не можешь в растянутой футболке сидеть и рассказывать что-то, при этом быть профессионалом. То есть ты должен производить определенное впечатление, создавать определенный образ, даже вот в этих фотографиях в социальной сети. Уже все знают, что у тебя должны быть профессиональные фотографии. Это важно. И многие из таких специалистов, ну я не знаю, пусть ты психолог, маркетолог, кто там может быть еще, любой тренер, бизнес-тренер, например, любой эксперт, ты знаешь уже, что нужно сделать в фотостудии какие-то фотографии, но все равно люди так, как сказать, безграмотно подходят к той одежде, которую они, в которой они фотографируются. Иногда вот даже я начала, пообщавшись с Валентиной, считывать, что этот человек вообще не старался, и он, скорее всего, несет своим образом вообще другую информацию. То есть, например, он бы хотел выглядеть строгим, а выглядит мягким и добродушным. У нас у самих была куча таких проблем.
Да, просто дело в том, что люди не задумываются чаще всего. И это понятно. Если эксперт, например, ну, я не знаю, ну, пусть будет, ну, хоть кто, ну, пусть будет психолог, это всегда первое, да? И он думает о своей работе, как бы лучше написать пост, как бы лучше предложить услугу, как бы проработать там вот это со своим клиентом. Конечно, одежда — это последнее, о чем он будет задумываться, но чаще всего. И очень круто, что сейчас очень развита вот эта сфера услуг, когда мы понимаем, что каждый человек должен делать свою работу. Психолог помогать там с психологическими проблемами. Можно так сказать? Вообще нормально это? Ну, там, условно, мастер маникюра делает маникюр, да, мы же сейчас практически никто не делает маникюр дома. И так далее. И стилист, он может тебе помочь с твоим образом, с твоей одеждой, с профессиональным образом. Но это правда так. И я вот почему пошла в этот институт имиджмейкинга, то, что захотела какое-то поглубже знание получить, но я вообще не ожидала, что будет настолько круто, потому что я теперь... Ну вот я поняла, что после первых курсов было все довольно поверхностно. Ну да, я знала, что вот эта фигура там будет выглядеть лучше в такой юбке. Что для того, чтобы там, не знаю, на свидание условно, можно вот так нарядиться. А здесь мы прорабатывали психологические аспекты, векторы внешности, линии, фактуры, фигуру, вот вообще все-все-все, впечатление. Вот это самое, что больше всего меня вообще поразило, что можно одеждой создавать впечатление. То есть где-то, возможно, на интуитивном уровне я это понимала, и люди многие на интуитивном уровне могут так подобрать одежду, что вся вообще прям смотришь и думаешь, блин, бог, вообще круто одевается.
Пришел на работу, да, в новой одежде, и на завтра ты начальник отдела.
Ну да, и на самом деле это не прикол, это а так реально может быть. Поэтому я вот хочу сейчас именно в это направление больше углубиться, и я думаю, что получится все. Не знаю, я-то, знаете, у меня такое ощущение, как будто я на пороге каких-то прям офигенных изменений в этой профессии.
А я еще хотела добавить, что у нас, вот знаете как, есть такая же поговорка, да, типа встречают по одежке, а провожают по уму. Угу. И многие считают, ну, неправильно воспринимают эту поговорку. Но все равно же, я даже если приду как-то не так одет и как-то не так буду неухоженный, там, не так выглядеть, я же умный, проводят-то меня по уму. Но на самом деле образ, он создается из всего. Я вот очень часто раньше, очень много ходила на работу в спортивках, в футболке, в чем мне удобно. А потом удивлялась, почему меня не воспринимают как руководителя, как начальника. Да потому что я не выгляжу так, как должна выглядеть, по сути. И не, как это сказать, одеждой можно даже дистанцироваться, я тут у Вали недавно прочитала. Это все тоже так интересно. Я раньше всегда думала, что стилист и вообще нужен только какой-нибудь, не знаю, артисту, звезде, то есть это очень-очень дорого.
Ты такая миленькая.
Ну, я правда так думала. И что простым как бы смертным зачем вообще какой стилист, господи, я и так оденусь, и неплохо оденусь. И так считает 80%, мне кажется, жителей планеты, что, в принципе, они в состоянии сами красиво одеться. И что если они обратятся к стилистам, то это на 100-200 тысяч на гардероб, еще 1050 на услуги, что это, в общем, мне далеко не по карману. На самом деле, иногда при разборе гардероба все, что вам нужно, это несколько белых футболок, а все остальное у вас есть. Не знаю, я на примере своего гардероба самого первого, который мне разбирала Валя, скажу, что у меня, например, вообще не было базы. У меня все футболки, например, там, или какие-то рубашки. Рубашки были либо в клеточку, либо в полосочку, либо в цветочек. И мы всегда вот как-то, да, даже сами себе шили рубашки. Далеко не базовые. Все футболки были тоже с какими-то принтами. А просто чтобы... У меня, например, есть пиджак, и есть какая-то футболка с принтом, и есть брюки какие-то цветные. Все вместе это не бьется. А если просто докупить обычную белую футболку, одну единственную, у меня сразу куча вариантов одежды. Мы, в принципе, так и делали в самом начале.
Я сейчас оговорюсь, ты очень примитивный, конечно, приводишь пример. Спасибо, что приводишь такие. Да, короче...
Я про мюзле не говорила, примитивные примеры.
А, про мюзле? Так это и не примитивный пример, извини. А про базовую футболку белую? Ну, я так просто не работаю.
Ну, я не знала раньше.
И чем больше я работаю и занимаюсь стилистикой, тем больше я понимаю, что... Очень много людей, которые правильно понимают стиль, правильно понимают нужность и работу, важность работы стилиста. У меня есть уже и постоянные клиенты, хотя я не так много этим еще занимаюсь плотно. Моя проблема, главное, что я не занимаюсь плотно, интенсивно этой работой. То есть я могу неделю поработать над стилистикой, там делать истории, писать посты, там клиенты, туда-сюда. Следующие 4 недели я занимаюсь бабочками, домом и все. И получается, что бросаю вот эту деятельность. Ох, я уже себе обещала, что я в январе вернулась в сторис, и все, просто легендарное возвращение, и потом опять затухла. Так что обещать уже ничего не буду. Буду делать, как делается.
Мне кажется, что вот эти наши хобби, они как раз-таки все-таки помогают нам вытягивать тоже какие-то заработки, какие-то деньги. И если ими заниматься легко, а не давать себе обещаний, то они не перестанут быть хобби. Тут важно соблюсти баланс. То, что вот, например, бабочки раньше были нашим хобби, потом мы это превратили в бизнес, потом этот бизнес перестал приносить деньги, и он тебя разочаровал, например, да? Ну, то есть тебе уже не хочется на него тратить столько времени. А если баланс поддерживать и заниматься как хобби, но при этом не забывать, что хобби, вот если ты его уже монетизируешь и оказываешь услуги какие-то, то это хобби должно приносить деньги. Деньги мы часто, и многие из нас совершают эту ошибку, забывают ставить ее хотя бы на второе место, ну, после удовольствия. Мы всегда этот пункт ставим куда-то вообще в самый конец. Ой, я же получила огромное удовольствие, деньги вообще для меня не важны. Откуда тогда у тебя будут деньги?
Меня вот как раз очень привлекает фотограф, с которым я познакомилась, в Тане, что у нее мозг работает на творчество вот точно так же, как на монетизацию. То есть она сразу так, это вот можно будет так продать, это можно будет вот такое предложить проект клиентам, и это очень прикольно. И я заражаюсь этим, и я как-то начинаю верить, что да, я смогу на этом зарабатывать. На дом. На крылечко. Может быть,
мы сейчас... А я на крышу заработаю.
Вот. И точно тогда будет дом. В общем, спасибо, что послушали наши такие откровения. 2 монолога практически было. Сегодня не так ярко мы обсуждали.
Прощаемся с вами до следующего понедельника.
Всем пока.
До свидания.